Сегодня в передаче «Гость в студии» у нас сотрудник миссионерского отдела епархии Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии». Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем рассказывать о героях книги «По следам идущих к свету».
Да-да.
О православных ученых, о которых мы мало или вообще ничего не знали практически, да, в нашей жизни.
Да.
Но вот книга эта позволяет познакомиться с их жизнью, с их биографиями. Практически, по-моему, никого из них уже нет в живых.
Ну, это мы и писали так, что люди уже ушли.
Ушедшие,
да, потому что те, кто сейчас живы, ну, надо пока с ними встречаться,
да,
надо и как-то с ними там контактировать, да.
Ну, ладно, давайте начнем. Сегодня о ком будем говорить?
А мы сегодня продолжим рассказ о Борисе Викторовиче Раушенбахе.
Да, у нас была первая часть, сегодня...
Сегодня вторая. В прошлый раз мы закончили на том, что Борис Викторович во время войны был в лагерях. Он был немец, этнический немец, и всех немцев во время войны отправили посидеть подальше. Борис Викторович был в Нижнем Тагиле.
Там сидел
в лагерях.
Это какие годы были? Во время войны?
Во время войны. Но напомню, что Борис Викторович был очень оптимистичный человек, и он говорил, что правильно, наша страна воюет с немцами, значит, немцам надо посидеть в лагере.
То есть он с каким-то таким пониманием, можно сказать, относился к этому.
Относился.
Хотя, конечно, понятно, что места эти отдаленные, не столь приятные, для проживания.
Да, да,
но
да.
Вот что ж поделать, он...
Да, он был оптимистом.
Оптимистом был, действительно.
Причем всегда во всем он был оптимистом.
Несмотря и на плохую кормежку, и на плохие условия.
Да.
Ну, жена там помогала.
Жена помогала, да, как говорил Борис Викторович, мой драгоценный камень. Действительно, если бы не она, наверное, Борису Викторовичу было бы не выжить в этих лагерях. Он был настолько худ, что его ронял ветер. Мы с вами уже тоже говорили об этом. Когда дул сильный ветер, он падал. И если бы жена не привозила ему поесть что-нибудь, наверное, бы не было продолжения жизни этого замечательного человека. Но вот он выжил в лагерях, причем, опять же, он вообще с юмором, с таким, у него много книг, вот есть автобиографические книги, и он пишет, что во время лагеря его НКВД сдало в аренду ученым. В общем, выяснилось, что он занимается проблемами, которые необходимы военным, необходимы в армии. И НКВД сдало его в аренду генералу Балховединову. То есть, это когда все брали лопаты, да, его, так сказать, те, кто рядом с ними был, брали лопаты и отправлялись там на тяжелые земляные работы, он садился за стол и решал задачи по управлению ракетами. Но это, в общем-то, тоже очень трудное дело. И такое питание, которое было предоставлено, было явно
маловато
для такой мозговой деятельности. Да. Но он вернулся в Москву в 1948 году, научно-исследовательский институт. Королёв, Сергей Павлович Королёв, наш, так сказать, самый главный по космосу
и конструктор,
он тоже пережил ссылку, мы с вами об этом упоминали, но вот он был освобожден после войны по личному указанию Сталина. Вообще, вы знаете, вот я посылала нашу книжку в монастырь в Ивановский, там, в общем, хотели с ней познакомиться. И почему-то вот оскорбляет людей, когда Сталин делал что-то хорошее. Не знаю почему, не знаю. Мне кажется, что нужно относиться так, как вот относился Раушенбах и другие ученые. Значит, вся власть от Бога. Власть плохая, но все-таки мы с ней миримся, потому что у нас есть дело, которому мы служим. У нас есть Бог, в которого мы верим. И какая разница, там Сталин или, значит, кто-то другой, или развалили нашу страну, или еще что-то. Мы делаем свое дело. Вот это отношение наших ученых к, так сказать, политическим всяким играм, то есть они абсолютно не участвовали в них, оно, наверное, и позволило, оно, наверное, Богом, так сказать, ну, инициировано.
Потому что дано было просто, да.
Дано было, да. Потому что ведь я напомню, что средний возраст людей, ученых, о которых мы с вами говорим уже достаточно много, средний возраст, средняя продолжительность жизни 95 лет. Вот. Поэтому они вот умели, не обращать внимания
и делать свое дело. Причем дело такое, что...
Да, что не каждый, отнюдь не каждый может его да. делать.
И архиважное для государства, для людей,
да,
для всех людей, нас.
Для армии,
ну, что ж, изобретали и бомбы, и ракеты,
конечно,
и освоение космоса шло.
Да, другие
прорывы делали.
Сергей Павлович Королёв, он не пришел в тот институт, где работал Раушенбах. Он был освобожден досрочно, но в тот институт, где работал Раушенбах, не пришел. Ему Раушенбах работал под руководством Келдыша.
Тоже знаменитый.
Президент нашей Академии наук, можно сказать, даже великий ученый и великий организатор науки. Он работал под руководством Келдыша, значит, Раушенбах. Ну, когда он вернулся в 48-м году, он родился в 25-м, значит, ему уже было за 30.
Кто?
Раушенбах. Вернулся, когда ему уже было за 30. И вот он пишет, что его все всегда спрашивали, почему вы с женой живете так долго, а детей у вас нет. И Раушенбах отвечал, у нас будут две дочки-близнецы, и родятся они в 1950 году. Когда это случилось, его спрашивали примерно больше 2 лет. Как он это...
Чтобы угадать, что двойняшки, да?
Да, как он это предвидел.
Пророк, что ли?
Совершенно непонятно.
Интересно.
Но действительно, вообще все считали, что он как-то их разыгрывает. Ну, а как разыграешь? Вот две дочки. Двойняшки. То есть у него был какой-то, очевидно, немножко дар предвидения. Ведь когда Раушенбах отправился в ссылку, он не был ни кандидатом наук, ни тем более доктором наук.
Это вот когда посадили его во
время
войны.
Во время войны. Но по возвращении из ссылки, когда он стал работать у Келдыша, он быстренько защитил сначала кандидатскую диссертацию, а затем и докторскую. Он работал в научно-исследовательском институте не только по науке. Науку он там, значит, конечно, это главное было. Но он и работал со студентами прямо в НИИ.
Он преподавал.
Прям, да. Кроме того, он преподавал на физическом факультете МГУ. А с 1953 года он преподавал в Московском физико-техническом институте.
МФТИ,
да.
Баумана, получается.
Да, да. Ну, вот, наверное, этот институт — это главный институт, где выпускали засекреченных физиков. Вот и у нас тут есть многие. И, значит, обычно МФТИ произносится с придыханием, с таким. Вот он после защиты докторской диссертации там работал, он был, ему быстро дали звание профессора, естественно. Он читал лекции, он занимался со студентами, был заведующим кафедрой теоретической механики. Главная тема Бориса Викторовича – это теория управления космическими аппаратами. И вот первое колоссальное достижение – это то, что с помощью, так сказать, разработанной им аппаратуры еще до всех полетов удалось сфотографировать обратную сторону Луны. Мы знаем, что Луна к нам всегда повернута одной стороной, как бы когда бы мы ни смотрели, а вторую сторону она прячет. И вот первые, кто сфотографировал эту обратную сторону, вернее, не он, конечно, сфотографировал, но он разработал аппаратуру, которая позволила это сделать. Сам Келдыш, то есть его, так сказать, непосредственный начальник, посоветовал ему перейти к Королёву, потому что институт Королёва занимался, ну, тематикой более близкой к тому, что делал Раушенбах. Раушенбах, значит, ушел к Королёву с небольшой командой в 100 человек. Представляете?
Да, представляю. Увёл
полинститут. И, в общем-то, это, ну, они работали очень успешно. Но, как всегда, Борис Викторович шутил и говорил, что надо заниматься тем, чем никто не занимался. Потому что если заниматься уже известными вопросами, надо много читать, надо литературу разбирать. А Борис Викторович говорил: а мне это всегда лень. Поэтому те вопросы, которые он разрабатывал, это были новейшие вопросы космонавтики. Он разработал систему управления для межпланетных автоматических станций «Марс», «Венера», зонд для спутников «Молнии». Причем он разработал и ручное управление, и автоматическое управление. Ну, мы помним, что в 1961 году в космос полетел Юрий Алексеевич Гагарин.
Помним.
И последним человеком, с которым попрощался наш космонавт замечательный, это был Раушенбах. Вот он провожал его перед полетом. Раушенбах волновался не меньше, чем Гагарин. Гагарину было четко сказано, что он не дотрагивается ни на одной кнопочке управления, что он просто сидит и космонавтничает.
Его довезут.
Его довезут, да. И Раушенбах очень-очень волновался, как там сработает его аппаратура. И когда аппаратура сработала все правильно, все хорошо, Раушенбах встал и перекрестился, чем очень удивил всех окружающих. Ну, мы помним, что Раушенбах...
Это первый раз он сделал, или это вообще...
Да нет, он вообще делал много, да, но просто так сказать, да, он был верующим. Мы говорили вначале, что его крестили в церковь лютеранскую. Uh-huh. Он же немец
это
был.
Это протестантская.
Протестантская, uh-huh. Протестантскую церковь. Uh-huh. Вот. И только уже в конце жизни он стал настоящим православным человеком, но об этом чуть-чуть позже. Борис Викторович очень тепло отзывался о Юрии Алексеевиче Гагарине. Вот я никогда не думала об этом, а действительно Юрию Алексеевичу было очень тяжело. Он был молодой парень. Полный сил.
Сколько ему лет, интересно, было? И 30-то ведь не было.
Не
ему.
Было, да. Он был спортсмен, он был летчик. Ему хотелось еще раз в космос. Но почему-то ему вот в космос запретили второй раз лететь. Зато были бесконечные приемы в правительстве, и в нашем правительстве, и в зарубежных правительствах.
За рубежом его вообще встречали тоже бурно и очень тепло.
Вплоть до того, что, значит, оказывается, уже была прижизненная восковая фигура космонавта в музее мадам Тюссо. Вот.
Ну, это такая, конечно, была уже личность.
Да, но понимаете, а он-то был живой, он был молодой, ему хотелось спортом заниматься, и летать, и, в общем, все. Но Раушенбах говорит, что вот все, что там про, рассказывали про Гагарина, что он пил, что он вот с пьянки погиб, что это все такая ложь, которую даже ну, говорить противно. Что ну, действительно был неудачный полет, действительно там парашют не раскрылся.
Это когда они летели,
вдвоем с другим летчиком. Но о том, чтобы Гагарин был пьяницей, об этом даже
что
вообще...
Что в пьяном виде мог в самолет сесть.
Да, но у нас любят вот...
У нас любят что-то накручивать негативное.
Что-то такое негативное.
Таких вот особенно героев там, да, что и они вроде как червоточины.
Да, чтобы себя, так сказать, немножечко возвысить.
Приподнять.
Сначала все запуски и с людьми, и, так сказать, просто автоматически, они шли хорошо. Но умер Сергей Павлович Королёв, от рака он умер. На его место встал очень хороший человек, его друг Василий Павлович Мишин. Но вот почему-то при Мишине начались неудачи.
Ну, наверное, уже личность не такого масштаба, наверное, не такой ученый, не такой прозорливый, умный. Ну, наверное, какие-то причины были.
Вот, и именно на это и указывает в своих воспоминаниях Борис Викторович. Хотя вообще Мишин был очень даже достойная смена. Ну, Борис Викторович обладал незаурядным талантом педагога. У него были прекрасные лекции. Его лекции очень любили студенты. И всегда у него лекция была как беседа со своими слушателями. Коллеги знали, что Раушенбах ходит в церковь. Считали его религиозным человеком. Но ведь он тогда...
Может, тогда в православную церковь он
ходит? И вот он был все еще немцем-гугенотом, и его коллеги стали в шутку называть академиком всея Руси и специалистом по ориентации среди православных святых. Но он продолжал оставаться, значит, вот в этой вере, но ему хотелось соединить веру и науку. Ему он все время выискивал, как бы вот объяснить с точки зрения науки то, о чем говорит христианство. Ну, первое его объяснение было весьма неудачно. Значит, он был сам-то, сам был в восторге от того, что вдруг понял, что такое Троица, и заявил на весь мир, что Троица — это просто трехмерный вектор.
Ну, в общем-то, с точки зрения науки.
Но вообще-то эту точку зрения высказывали многие, и еще больше людей ее критиковали. И Троица соединена любовью. А как любовь вставить в вектор, это совершенно исключено.
Но... То есть вектор – это нечто, так сказать, уже придуманное людьми.
Конечно,
оно неживое,
конечно.
Оно холодное,
смотрит в разные стороны.
Да. Да, а вот. Троица, Бог,
Троица – Бог, Троица.
Извините.
Да, это любовь, связано с душой, это любовь.
Да.
Борис Викторович, он сам писал, что он был всегда на стороне слабой команды. И вот когда начались эти полеты в космос, когда, значит, там все были в восторге от успехов нашей страны, было очень много всяких приемов, в том числе и в Кремле. Ну и чтобы перед иностранцами не ударить в грязь лицом, приглашали руководство церкви. Приглашали руководство церкви, приглашали патриарха Алексия II. Но сажали их куда-то туда, в уголочек, подальше, и, в общем, никто с ними не общался из правительства. Раушенбаху это было очень неприятно. И он демонстративно вставал, шел в этот уголочек, значит, получал благословение, разговаривал с этими людьми, с церковными иерархами. И, в общем-то, вот он так относился к этому. В это время уже Раушенбах дружил с патриархом Пименом. Бывал у него в келье.
А это раньше еще?
Раньше еще, да, еще до того. Потому что
Пимен был до Алексея II.
Да, да, до Алексея, до Алексея II был патриарх Пимен. И у Раушенбаха, да, были уже дружеские отношения с этим патриархом. Он был знаком с многими нашими иерархами церкви, в том числе и с Кириллом, который сейчас у нас патриарх.
Ну, он тогда не был
митрополитом. Митрополит Смоленский, да, вот он был митрополит Смоленский. Со своими друзьями Раушенбах часто ездил в Троице-Сергиеву лавру. Он ездил со своим другом, писателем Леонидом Леоновым. И, как он, значит, опять же вспоминает в своей автобиографии, что его поражало, как Леонид Леонов, будучи православным, крестился перед входом в храм и, значит, еще там во многих местах. Для протестантов это было исключено. Он нигде, наверное, не крестился. В общем-то, ведь в то время, все-таки еще это время, это где-то конец 70-х, 80-е годы, вот, Раушенбах говорил, что в это время еще многие ученые боялись вот так открыто проявлять свою веру. А я вот сейчас процитирую. «Я был неким выродком, который ездит и не боится. Во-первых, я не работал в идеологической сфере, и, во-вторых, мне уже пришлось хлебнуть разных разностей и побывать за решеткой. Страха я не испытывал». То есть Раушенбах еще не перешел в православие, но он уже совершенно открыто ездил, значит, в лавру,
да, по святым местам.
Вот очень интересно, он описывает происшествие, которое, значит, показало всем, всей стране, что вот есть такой академик Раушенбах, который является верующим. Журнал «Коммунист» в то время был журналом, такой, да, был журналом, главным журналом, главным журналом ЦК. И попросили Раушенбаха в этот журнал написать о стратегической оборонной инициативе, которую предложила Америка. Он ответил своим заказчикам: «Не о том думаете, наступает празднование тысячелетия крещения Руси». Вот о чем надо писать. Ну, его спросили, а вы можете?
Это 98-й год.
Ну да. Его спросили, вы можете написать? Он ответил, могу. И написал. И статью опубликовали. И, значит, журнал просто невозможно было. Его сразу же все расхватали.
Ну, это что-то, знаете, совершенно не свойственное для центрального органа коммунистической партии.
Ну, видите, это же уже 80-е годы, конец
80-х. Это уже даже не 80-е, я думаю, конец 80-х или начало 90-х даже уже. А он, год смерти его когда? Когда он ушел?
Год смерти 2000, уже там какой-то.
После 2000-х, да? Ну, тогда, конечно, он... да, это где-то ближе все-таки к 90-х, да, 90-е да, годы, да. Видимо, начало 90-х.
Друзья спрашивали его, не мешает ли церковь, вот, посещение церкви его научной работе. И он отвечал так. Это в советских книгах писали, что наши космонавты туда летали, никакого Бога не видели. Сама постановка вопроса показывает какую-то прямо-таки дубовую неграмотность наших писателей-атеистов.
Угу.
То есть он считал, что православие и наука вполне даже сочетаемы.
Угу.
Борис Викторович считал, что христианская вера, христианская еще там со всеми конфессиями.
Угу. Не подразделял еще.
Да,
пока,
это самая лучшая вера, потому что христианство – это религия любви к ближнему. И этим она действительно отличается от многих других религий. Среди христианских конфессий, говорил Борис Викторович, лучше всего вера апостольская. А ближе всего к вере апостольской – православие. Значит, вот он уже останавливался.
Он уже приближался
к тому, чтобы...
Да, к вере православной.
К вере православной, к вере православной. Борис Викторович Раушенбах известен своими исследованиями иконы.
Икон, да.
Русский.
А что это значит, исследование икон?
А вот что значит исследование икон. А, вообще, вот если там смотришь на икону, но мы с вами верующие, поэтому мы ничего там такого не видим, что не, веры не касается. А Раушенбах видел, как устроена икона. Вот есть перспектива прямая и есть перспектива обратная.
Угу.
Прямая перспектива – это вот если фотографию, допустим, дороги какой-то взять, то туда мы видим, что сужается дорога.
Да.
А обратная – это когда мы, значит, вот близко находимся, мы видим, что чуть-чуть подальше, вроде как побольше все предметы. Это обратная перспектива.
Угу.
И Раушенбах очень хорошо там изучил все вот эти вот моменты, связанные с перспективой. Но более того, он изучил, как мозг перерабатывает вот эти вещи. Ведь у нас зрение трехмерное, да?
Угу.
Вот, то есть мы видим три измерения, вектор видим. Но это не потому, что у нас в глазах как-то глаза наши видят, а потому что мозг информацию из глаз перерабатывает так, что мы видим вот эти вот три измерения. Да?
То есть высоту,
высоту, ширину и длину,
и глубину.
Вот. Ну и всякие варианты там сочетания этих трех измерений. Но это мозг делает наш.
Мозг.
Если бы это делает мозг, а не глаз.
И не сам глаз.
Не сам глаз.
То есть глаз запечатлевает, а мозг,
да,
так сказать,
а мозг обрабатывает, да. И вот если, значит, мозг преобразовал так, что там рельсы сужаются, значит, мы видим измерение, которое уходит за картинку. За картинку. А в ближних предметах обратная перспектива наоборот, когда мы видим, что увеличиваются предметы, то это мы видим то, что подальше. Но это немножко. Вот есть граница между прямой и обратной перспективой. И именно это использовано в русских иконах. Раушенбах написал 4 книги. Они стали классикой сейчас по построению русской иконы.
Интересно.
Это пространственное построение в живописи, системы перспективы в изобразительном искусстве, ну, еще там две книжки. Значит, труды, аналогичные этим книгам Раушенбаха, были написаны только в эпоху Возрождения. Представляете? Дальше как-то это исследование заглохло, и никто этим не интересовался.
То есть как в эпоху Возрождения? То есть так? Он исследовал эпоху Возрождения, что ли?
Нет, в эпоху Возрождения вот исследовалось устройство иконы.
Ну,
а эпоха Возрождения была когда там, в каком веке? Ну, в общем, давно очень.
До средних еще веков.
До средних веков, да. И вот с тех пор никаких описаний, как устроена икона, до Раушенбаха не было.
А, вон как, да. То есть тогда исследовалось в эпоху Возрождения, потом долгие века не исследовалось, и он вот один из тех, кто, так сказать, начал это продолжил,
да, скорее. Продолжил, и сейчас действительно его книги стали классикой, как вот написано.
Ну, интересно, интересно, что ученый вот взялся за такое дело. Ну, значит, это его волновало, это его интересовало.
Тогда он...
Да.
Он считал, Раушенбах считал вершиной вообще искусства Троицу Рублёва.
О, это конечно.
Он писал, что кто пытался, что она не превзойдена. Любимой его иконой была как раз икона Успения Богородицы. Это вот то, что мы праздновали недавно. Я вот подошла, специально рассмотрела, действительно все Раушенбах правильно расписывал. Потому что апостолы, они стоят в обратной перспективе. Они немножко как-то увеличиваются при приближении к гробу
Пресвятой Богородицы.
Пресвятой Богородицы.
Да.
Вот гроб Пресвятой Богородицы, там, где она лежит, это как раз та граница, когда обратная перспектива сменяется прямой. И вот там за гробом уже стоит Христос и держит маленькую Богородицу, и там вот идет уже...
Ну, интересно, построение.
Да, построение такое, да. Тоже очень мне показалось интересным, Раушенбах объяснил, почему... Ведь вот представим себе икону святого, любого святого, к которой мы подходим.
Сергий Радонежский.
Да, Сергий Радонежский, да?
Да.
Подходим и молимся.
Да.
А святой стоит прямо почти на рамке. За святым никаких объектов нету. Ну, там вот рамка тоже оформлена, а вот стоит Сергий Радонежский, там чуть-чуть внизу что-то есть, но все равно, да, все равно.
А он... там какие-то кустики.
Кустики, но это все такое.
И вдалеке церковь.
Да. Но в основном, значит, вот все равно фигура Сергия, да,
и
полный рост. За ним, вот эти вот кустики, если на них как-то не особо внимание обращать, золотой фон.
И вот церковь, видите?
Я вижу ее, да. За фигурой святого золотой фон. То есть, что это значит? Это значит, что когда мы подходим к иконе, мы разговариваем с этим святым. А он отделяет духовный мир, который мы не видим, золотой фон, да, от того мира, где мы живем. И мы к нему подходим, и, в общем-то, разговаривая с ним, мы все равно в тот золотой духовный мир мы не попадаем. Это большинство икон так устроены.
Да?
Да. Вот.
Взять икону Богородицы.
Да. Действительно, мы вот подходим, и мы как бы разговариваем, мы целуем икону и разговариваем с тем святым, который на ней изображен. Ну вот теперь, наконец-то, про православие Раушенбах.
Да. Он приближался.
Приближался.
И наконец-то приблизился.
Да. Но он приблизился немножко не так, как, в общем-то, ожидалось. Он считал, что он живет в России, а Россия – страна православная. Вся культура, все обычаи, вся жизнь в России православная. И поскольку он живет в России, он должен быть не гугенотом, а православным.
Ну, помните, как царица Александра Федоровна, как долго она была в вере, все-таки в протестантской, но все-таки любовь победила.
Да,
и
да, да.
Она как-то поняла, что ей тоже нужно быть, раз она живет в православной стране,
да,
раз она выходит
да.
замуж за православного
да,
царя,
да, конечно,
то она тоже конечно. Не может не разделять с ним веры. Вот этой
да, ну вот у Раушенбаха было
тоже такое, прозрение.
Такое же прозрение. Да? Он считал православную веру прекрасной. Он считал, что обрядовая сторона в православных храмах самая красивая, что иконы самые лучшие. Вообще вот эти вот иконы, которые не православные, они немножко похожи на картины.
Да.
Там,
да, вот... Притом они очень любили картины, вообще художники те западные, рисовать святых,
да, да,
Богородицу,
да,
Иисуса
да,
Христа.
Да,
они любили в картинах именно изображать
да.
очень.
Причем они изображали, ну вот Раушенбах пишет, что они изображали Богородицу, рисуя просто красивую женщину.
Угу.
А на православных иконах это все время одна и та же женщина, да? Она все время на нас смотрит, и мы ее сразу же узнаем. Но это свойство, это правило. Значит, правило рисовать одну и ту же Богородицу, одну и ту, одинаковые лики святых, это правило иконописи. Раушенбах, к сожалению, писал, что у него нет внутреннего желания быть прихожанином. Он просто любит нашу веру.
Он просто верит.
Он просто да. верит, да, да.
Но он верующий человек, но не как бы...
Не воцерковленный.
Не воцерковленный, да, человек. Вот можно было так сказать. То есть церковь, в церковь он...
Он ходил,
ходил,
он ходил,
но
не так часто. Он не так часто исповедовался, угу. причащался, как полагается. Вот, и он не хотел, как-то ему, он не чувствовал себя в приходе, в при, значит, ну, члена, как... членом вот, при, прихода.
Еще называется община.
Да, вот,
когда создается
общины.
Уже такой тесный приход, когда люди вот уже знают друг друга, когда они друг другу mm-hmm. помогают, mm-hmm. когда они друг с другом общаются, это вот уже как бы община называется mm-hmm. все-таки больше.
Вот, да, это община.
Да. А приход, он, да, вот человек может,
может прийти,
да. может mm-hmm. на какой-то, так сказать, праздник может быть не прийти, mm-hmm. но человек, mm-hmm. он верующий. Вот, наверное,
совершенно...
из таких вот был Раушенбах.
Да, из таких и был, действительно, вы правильно говорите, из таких.
Но
и
к тому же
Раушенбах.
Еще ведь он был ученый,
конечно.
Который отдавал столько времени вообще
да.
своей работе.
Да, и он как-то, наверное, он и молился, он дома молился, естественно. Он
верующий человек.
Верующий человек был. Вот. Он принял крещение православное. Я чуть-чуть в прошлый раз сказала, что он был очень обижен тем, что его крестили как язычника. Не как уже православного лютеранина,
mm-hmm.
а как язычника.
Mm-hmm.
Но, тем не менее, вот он крестился и был уже настоящим православным христианином. Ну и закончить... Мне хочется вот таким, опять же, из его книжки, такой цитатой.
Mm-hmm.
У меня было впечатление, что религия возникла от того, что небольшая часть людей обладает свойством ощущать больше, нежели нормальные люди. Мне кажется, это правильно.
Угу, угу.
Вот таких ненормальных, с его точки зрения, людей 10-15%. Действительно, ведь вот говорят, что истинно верующих совсем немного. Остальные просто ходят в храм, в общем-то, вроде бы верят, но сказать, что в сердце Бог, там, что он разговаривает с Богом, может быть, это и не так.
Ну, что... мы не знаем, сколько процентов таких, но, по крайней мере,
да.
есть ведь люди, как мы говорим, глубоко верующие.
Да, да.
А есть
да,
люди
да.
верующие, которые,
да,
ну, приходят да, в храм, да, ну, да, значит, да. стоят, молятся.
Стоят,
но, может
молятся,
быть, для них не
да,
все
да,
понятно. Да. Они не так глубоко исследуют вот это вероучение.
Может, они не
да.
слышат голоса Бога в себе. Кто
ну, тут
знает?
Мы не знаем
мы
уже,
не знаем,
конечно.
Да.
Это на их совести, что называется. Ну,
да.
вот высказывание Раушенбаха. Да,
да, да, да. да. Ну, я продолжаю эту цитату, но это меньшинство, то есть вот эти 10-15% может повести за собой даже самых духовно тупых особей. Но это правда. Это правда. Человек, люди, которые верят по-настоящему, за ними идут. У истинно верующих, продолжает Раушенбах, кроме пяти чувств, данных всем, есть еще ощущение связи космического порядка. И трактуют они это как указание свыше. Иными словами, как указание неба. Ну, это вот все, это все, да. Да. Скончался Борис Викторович в 2001 году. Перед смертью, как полагается, исповедался и причастился. Его отпевали по православному обычаю в храме святителя Николая в Кузнецах. И похоронен он на Новодевичьем кладбище.
Так что кто будет в Москве, да, может найти могилу. Да. Я, кстати говоря, сколько вот немного посещала Москву раз, но каждый раз мы все-таки оказывались почему-то на Новодевичьем кладбище. Но там же много очень знаменитостей. И Гоголь. Хрущев там похоронен с его памятником Эрнста Неизвестного. Ну, в общем, много-много там таких людей. Мне хотелось посмотреть.
Ну, вот, которых мы знаем, так сказать. Мы знаем, о которых на слуху, мы читали.
Да, которых читали. Ну, что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу, Людмила Константиновна. Вот, мы говорили сегодня о Борисе Викторовиче Раушенбахе, замечательном ученом, русском ученом, православном человеке. Сегодня об этом говорила Людмила Константиновна Конышева. Она кандидат биологических наук, сотрудник миссионерского отдела епархии, руководитель семинара «Диалог науки и религии» и автор книги «По следам идущих к свету» о православных ученых. Книга пока еще, правда, не издана. Она существует в рукописи, но мы надеемся, что
скоро
все-таки будет издана, и мы увидим ее воочию. Спасибо вам большое, Людмила Константиновна. Есть еще о ком будет нам рассказывать?
Да, еще. Я как раз вот перед тем, как пойти к вам, я посчитала, сколько еще человек, ну, человек 6.
Ну, прекрасно, мы будем знать.
Да, будем знать те имена, которых мы, скорее всего, и не знаем.
Ну, наверняка многих не знали, многих слышали, но не знали тоже. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Валентина Федоровна. Спасибо, дорогие радиослушатели.
И до новых встреч. До свидания.
До новых встреч. До свидания.